Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня настоятель очень интересного монастыря с удивительным названием. Свято-Покровский добрый мужской монастырь. Игумен Антипа Тхаржевский. И мы говорим, как, ну, во-первых, как название монастыря отражается на его жизни, а во-вторых, о его нынешнем состоянии. Об истории сейчас немножко поговорили, а хочется к современности перейти. Отец Антипа, вы сказали, что у вас искушение-то не меньше, чем на Афоне. Там, в вашей обители, мне хочется, может быть, не столько даже об этом поговорить, сколько о самом процессе восстановления. Вот я поясню, нам, светским людям, иногда бывает очень сложно решиться, ну, даже на ремонт в собственной квартире.
Который закончить потом сложно.
Не то, что там в доме, понимаете, в квартире. Вот, ну, небольшая квартира, да, но это вот как представить, что это надо ездить по этим строительным магазинам, подбирать цвета, да, у кого-то есть возможность пригласить дизайнера, у кого-то нет такой возможности, и приходится самим выбирать и обои, как это все будет сочетаться, а потом наклеишь, я знаю такие случаи, когда люди клеят обои, потом им не нравится, они понимают, что они не угадали. Ну, там где-то не хватило расчета, где-то опыта, где-то вкуса, где-то там чего-то еще. И вот это вот все, как представишь себе, и вот тот самый момент, когда начинают опускаться руки. Вы восстанавливаете. Вы не то, что ремонт в квартире делаете, вы восстанавливаете монастырь.
Я видел, как отец Антипа сам тачку с кирпичом возит. Игумен монастыря.
Бывает.
Да. А игумен, да, у вас, помимо вас, там кто еще живет-то сейчас?
Сейчас в монастыре 10 человек братья, 5 послушников, 4 трудника и один игумен в моем лице. Постриг в монастыре пока не совершалось. Ближайшие постриги по церковному уставу могут быть у нас только через пару лет, когда насельники закончат второй курс семинарии, перейдут на третий, желающие постричься, и у них исполнится 3 года с послушничества, да, возможно, будут постриги.
А вы нам расскажите, где граница проходит между трутником и послушником?
Трудник – это кандидат в послушники, он приходит в монастырь для того, чтобы пожить, потрудиться, научиться чему-то в монастыре, молитве. Мы вот всех трудников обучаем обязательно читать в храме, и многие из них и славянский язык уже изучают, читают псалтыри на славянском языке, участвуют в богослужении. Трудник, он пока еще не определился, будет он в этом монастыре или он пойдет в другой монастырь, он имеет право выбирать. А послушник – это уже человек, который подал прошение в братью монастыря и зачислен в братью монастыря, и он уже ожидает пострига в этом монастыре. Ему уже благословляется ношение подрясника, скуфии, и послушник уже готовится к постригу в монахи.
То есть вот таким образом у вас есть несколько кандидатов на то, чтобы стать уже монахами в добром монастыре, но вместе с тем пока из монахов, ну, в полном смысле слова, вы один. И сами там есть какие-то рабочие руки, да, но вот Лёша говорит, что он же вас видел, как вы сами тачки с кирпичами вот эти вот там перевозите. Это как все выглядит? Вот вы проснулись утром, да, для монахов самое главное все-таки это молитва. Вы пришли молиться, а потом вы, значит, надеваете перчатки и вперед, и таскать кирпичи?
Да, у нас общий распорядок дня. В будние дни у нас утро начинается с утренних молитв, полуночницы, акафиста Покрову Пресвятой Богородицы.
Это во сколько?
В 6:30 начало богослужения в храме, после чего в дни, когда нету божественной литургии, насельники завтракают и отправляются на трудовые послушания. Трудовые послушания, сейчас, допустим, у нас остановится заготовка дров к зиме, у нас все на дровах, поэтому около 300 кубов дров нам нужно заготовить.
Все... А дрова-то есть?
Да, нам с местной пилорамы привезли бревна, сейчас их братья монастыря пилят, колят и укладывают в Поленице.
А пока не забыл, хотел спросить, а много ли народу, который сейчас живет в монастыре, много ли народу из них вместе ли с вами пришли, или когда вы туда пришли, уже там были?
К сожалению, формирование братьев монастыря — это один из самых сложных процессов. Как в человеке есть душа, есть тело, так же и монастырь, он состоит из тела, это храмы, здания монастыря, которые сейчас восстанавливаются, но гораздо труднее сформировать душу монастыря. Это братья монастыря, это молитвенный настрой в этом монастыре, дух монастыря, такое есть понятие «дух монастыря», то есть это общий настрой насельников. Есть монастыри миссионерские, есть монастыри просветительские. У нас монастырь такой вот трудовой. Трудись и молись, поэтому у нас вот сочетание физических трудов и молитвы, оно созидает вот такой дух монастыря, что братья обязательно молитву сочетают с физическим трудом, и я считаю это очень полезно, потому что, особенно в наше время, когда люди отвыкли от ежедневных трудов, мы сейчас больше занимаемся, в миру люди занимаются более виртуальными какими-то, на компьютере какие-то, все автоматизировано. Ну вот физический труд, он исторически как был лекарством против уныния для монахов, поэтому такой вот он создает бодрый настрой в монастыре, что братья уже...
У вас там работа кипит.
Да, работа кипит, и братья с удовольствием. Допустим, недавно у нас открылась просфорня. Вот, я даже...
Мне просфорку привезли.
Да.
Ой, вкусные, наверное.
Свои просфоры пекут братья. Я даже этот процесс особенно не форсировал, не подгонял. Братья сами взялись. И вот это помещение, которое у нас сейчас новое, мы приготовили просфорню, оборудовали, купили муки, замесили тесто, и вот достаточно хорошие просфоры стали получаться.
Сейчас так уже... это же целое искусство вообще-то, просфоры-то изготовить.
Да,
обучались специально?
Стажировался. Сретенский монастырь ездил у нас в просфорник стажироваться, поэтому он, да, изучил там.
А вы же можете это еще и как дополнительный доход для монастыря продавать просфоры по окрестным храмам?
Может быть, если приедут к нам за просфорами, мы, конечно, поделимся. Вот хотя торговлю в монастыре я бы не хотел проводить, потому что я знаю много монастырей, где ведется активная торговля, и там средств всегда не хватает. А знаю примеры монастырей, которые ничем не торгуют, но у них все в изобилии.
Смотрите, я недаром в начале программы сказал, что для меня было очень удивительно. Я всех призываю наших слушателей, кто заинтересовался, во-первых, зайти на сайт монастыря. Я его обнаружил совершенно случайно. Несколько дней назад, когда готовился к программе, искал в интернете разные материалы, в том числе с архивными всякими фотографиями, еще дореволюционными монастыря, я вдруг обнаружил, что у монастыря есть замечательный сайт dobromon.ru. Во-первых, там можно найти огромное количество замечательных фотографий, как это выглядело до революции, как монастырь выглядел в... в советское время, как монастырь выглядел до приезда отца Антипы. И очень наглядно можно посмотреть, что изменилось за 4 года последние. Вот сколько там отец Антипа, за 5 лет уже почти. И это действительно колоссальная работа. Видно, что это уже территория монастыря. Это колоссальных денег требует. Здесь же, кстати, опять же, если кто-то может, хочет, здесь на сайте dobromon.ru, на сайте монастыря, есть раздел «Помощь монастырю». Там есть все координаты, контакты, реквизиты, как можно помочь отцу Антипе восстанавливать монастырь. Там когда-то было два храма, Покровский с пределами Флоры и Лавры и пределом Андрея Первозванного, и еще один храм, у меня опять вылетел из головы, почему?
Вознесенский.
Вознесенский храм. Вот, сейчас остался только исторический Покровский храм с двумя пределами, храм этот конца 17 века, и так как он выглядел несколько лет назад, даже еще год назад, и так как он выглядит сейчас, это две большие разницы. Соответственно, это нужно очень много денег и сил, я так понимаю, что вам приходится очень много ездить по разным инстанциям, чтобы как-то вот это все получалось.
Все получается милостью Божией, Божьей помощью, потому что нам ни региональные, ни федеральные власти ничего не выделяют, никакой помощи нам не оказывают.
А как тогда?
За счет благодетелей, за счет людей, которые заинтересовались вот именно этим местом, восстановлением жизни в это место, за счет, видимо, благодати Божией, которая привлекает всю вот эту помощь. Потому что, как правильно сказал Преосвященный Владыка Серафим, что если будет совершаться божественная литургия, значит, все приложится к этому месту. Благодать, которая происходит от молитвы, от таинства причастия, святых христовых таинств, она распространяется и вокруг. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что в основе всех чудес, которые он совершал, лежит таинство причастия. Mm-hmm. То есть это вот самое главное было для него. Вот божественная литургия, святое причастие, и уже в этом он черпал всю силу и помощь Божию.
Ой, отец Антипа, я вас слушаю, вы знаете, у меня аж мурашки бегут, потому что я понимаю то, что вы сделали, отправляясь в этот монастырь. Но это такой прыжок без парашюта с неизвестным таким приземлением, да, и вы, ну, мало того, что приземлились на обе ноги, еще мягкая посадка такая, все благополучно и прекрасно, но просто ведь... никаких просчитанных заранее шагов, никакой финансовой подушки, ничего. Вы приехали, понимая, что надо начать там служить, вы начали там богослужение, туда стали тянуться люди, я так понимаю, они какое-то жилье там начали приобретать в этом добром селе, им там стало нравиться, они жертвуют деньги на монастырь, в итоге все восстанавливается, вы там ничего не продаете, никакой коммерческой деятельности монастырь не ведет, каким-то образом у вас есть еда, у вас там идет восстановление, и при этом еще, поскольку Леша прекрасно же разбирается в тонкостях реставрации, архитектуры, он же историк, то, что он говорит, что там идет хорошая реставрация.
Очень хорошая реставрация.
Я понимаю, что это тоже очень дорогого стоит.
Она очень удивительна. Многие слушатели, наверное, в курсе моей суздальской истории, которую я там практически рассказываю, в том числе сталкиваясь и в Суздале, и в Подмосковье, и на каких-то площадках выступая по теме реставрации церквей, я вижу, как это происходит в 80% случаев. Когда, к сожалению, это все происходит еще и под руководством общины церковной, которая к процессу реставрации никакого отношения как бы изначально не имела. Но кто из-за нехватки денег, из-за нежелания следовать уже подготовленному проекту. Вот я вижу, что просто с этим у нас огромная беда. И я приезжаю к вам, и совершенно другая картина. Я знаю, что профессиональная организация из Тулы, реставрационная, делала проекты. Я вижу, что у вас правильный кирпич, большемерный, тот самый, который использовался в свое время при строительстве тех построек, которые стояли на этом месте. Я знаю, что все это стоит очень и очень дорого. Часто бывает так, что по старой кладке, без всякой вычинки, наляпали там какую-то штукатурку, замазали и позвали архиерея освещать. Вот, владыка, приезжайте, мы восстановили. Первые полгода это будет красиво смотреться, потом все развалится. У вас совершенно другая работа. Идет эта колоссальная работа по вычинке, по поиску и покупке вот этого правильного кирпича. У вас братский корпус, один из братских двух корпусов, который строится, буквально несколько дней назад я был в монастыре, отец Антипа водил, показывал, просто взяли камни из фундамента того корпуса, который стоял на этом месте, и так как это можно было, понятно, условно, по фотографиям, по обмерам Барановского. Барановский еще обмеры ведь проводил, сам Петр Дмитриевич.
Спасибо ему вот в очередной раз,
да, конечно, да-да-да-да-да. Каждый раз вот вдруг его следы деятельности или его учеников обнаружили в совершенно неожиданных местах, куда они, оказывается, доезжали. Что ты куда-нибудь в Заонегу поедешь, там Барановский, что ты спустишься вниз, туда вот, вглубь Калужской или Тульской областей, там, оказывается, тоже Барановский.
Надо пояснить, наверное, да, про Барановского несколько слов.
Да, великий наш реставратор.
Да, выдающийся человек, который, когда понял, что может там еще немного времени, и вот те храмы, которые еще худо-бедно стоят в Советской России, вот они
раньше понял.
Скоро рухнут.
В 20-е годы он еще первые обмеры проводил. Еще Казанский собор, когда не разрушенный был, он его обмерил, потому что предчувствовал.
А-а-а.
Ну так вот, по обмерам Либрановского, вот этот братский корпус, который строится с использованием тех материалов, которые были найдены на этом месте. Это все очень здорово. Я понимаю, что если есть такие примеры, то и с реставрацией у нас может быть еще все в стране как-то не так плохо, как иногда кажется. Но почему-то я опять столько времени говорю... Это все стоит очень больших денег. И я еще раз хочу напомнить, просто сайт dobromon.ru, там есть раздел «Помочь монастырю» со всеми реквизитами. Ну, просто потому что, ну, действительно, это важно, очень важно, поверьте.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Игумен Антипа Тхаржевский, настоятель Свято-Покровского Доброго мужского монастыря на границе Калужской и Тульской областей. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Антипа, а в чем сейчас монастырю прежде всего помощь нужна?
В общем, трудно ответить, в чем нужна помощь монастырю, потому что монастырь – это как живой организм, как человек, который состоит из души и тела. А мы все духовно больные, а врач наш, Господь наш Иисус Христос, поэтому у нас монастырь, он как лечебница, мы все пришли туда для исцеления души от греха, и Господь нас исцеляет своим промыслом, а уже вот внешняя вся реставрация, она является как свидетельством того внутреннего процесса, который происходит. И как тело выздоравливает, так у нас постепенно и все исторические памятники в монастыре начинают тоже восстанавливаться вместе с восстановлением души монастыря, которая является, собственно говоря, молитва братии, духовное делание, которое в монастыре проходит.
Удивительно. Я вам задала вопрос, чем вам помочь. Да, что нужно, какая помощь нужна монастырю? Обычно, и это правильно, люди начинают отвечать сразу, там, ну, у нас там кровля, или там, что-то сгорело, да, вот это нужно поменять. Или, допустим, ну, то есть у кого какие нужды, рассказывают, делятся, да, и у нас замечательные слушатели сразу откликаются и поддерживают. А вы начинаете отвечать и говорите, ну, это же, как сказать, внешний вид – это следствие внутреннего содержания. Поэтому нам главное души свои исцелить, а тогда будет реставрация, и кровля, и вообще все. И я опять сижу и понимаю, вот, отец Антипа, я такое, по-моему, вижу первый раз.
Конечно, монастырь нуждается в благодетелях, как и любой другой монастырь. Потому что сейчас мы, допустим, закончили делать пределы, трапезную часть Покровского храма. Сейчас мы начинаем делать колокольню. Чтобы осветить колокольню, конечно, уже благодетели, которые будут участвовать в этом, финансово вложиться в строительство этой колокольни.
Уже колокола есть для нее. Кто-то вот привез колокола. Они там на площадке перед храмом стоят, подвешенные. В них даже звонят. И даже отец Антипа говорит, что даже на уровне, когда они у земли висят, их слышно достаточно далеко. Но представьте себе, когда на высокой колокольне, прекрасной, красивой, на высоком берегу Оки, а ведь звук по воде очень далеко распространяется. И будет слышно за 10 км, так будет в Чкалине, там, в Лихвине.
Да, преподобный Арсений Великий всегда говорил: «Арсений, зачем ты вышел из мира?» Я тоже, братья, часто напоминаю: «Братья, зачем мы пришли в монастырь?» В монастырь человек приходит спасаться, спасать свою душу. Преподобный отец Сергий тоже пошел в Радонежские леса не для того, чтобы построить лавру или спасти всю Россию, как это получилось, собственно говоря, от его деятельности, и Куликовская битва потом, и возрождение Великой Руси, он пошел спасать свою душу. Поэтому каждый приходит в монастырь для собственного спасения, это не эгоистическое какое-то стремление, это стремление исполнить волю Божию. И, как говорили преподобные опцинские старцы, спаси себя и хватит тебя. Вот. То есть это программа минимум для каждого
насельника. А преподобный Серафим говорил, что стяжи дух мирен, то есть спаси себя, да, то же самое, и вокруг тебя спасутся тысячи.
Да, я вот тоже часто это напоминаю, братья, особенно когда у нас там бывает, как на всякой стройке, большая ругань, и все готовы уже из себя выскочить. Напоминаю преподобного Серафима: стяжи дух мирен. Кажется просто, но на самом деле это очень непросто. Стяжи дух мирен – это процесс многих десятилетий монашеского делания. Вот поэтому как бы вот этот фундамент, на котором должно все строиться. И я мало прилагаю усилий, собственно говоря, вот ко всем реставрационным действиям. Они, Божьей помощью, сами все проходят.
Да ладно, не прилагайте. Я сомневаюсь в этом очень, что это... Просто вам, может быть, так действительно кажется, что вы там делаете. Да ничего, а так со стороны это посмотреть. Не может это все просто так... Знаете, как само собой, как в сказке про аленький цветочек летать.
Нет, это все, конечно, требует усилий, но это вторичное дело монахов. Как говорится, вот есть основной продукт, есть побочный продукт. Основной продукт – это вот созидание братства, чтобы там была молитва, чтобы братья друг друга поддерживали, чтобы каждый из братьев был рад помочь другому. Вот такие вот отношения никогда в миру вот такого, чтобы не было мирского, а там... Почему я должен за кого-то что-то делать? Если человек так горит, ему в нашем монастыре делать нечего. Вот. Человек должен с радостью помочь.
А вы все друг за друга, да, стараетесь друг друга как-то держать, поддерживать и на себя брать?
Мы стараемся создать такой дух в монастыре, чтобы братья друг друга поддерживали. Конфликты, конечно, неизбежны, конфликты в любом обществе бывают, но они должны быть, во-первых, покрываться братской любовью, молитвою. И помни, главное дело, зачем ты пришел в монастырь? Спасаться. Ну вот спасайся. Как спасаться? Скорбями, трудами, болезнями.
А если кто-то из наших слушателей сейчас вдруг захочет к вам приехать, пожить, поработать или остаться у вас, есть какие-то критерии к человеку, требования, которые решил приехать в добрый монастырь и там поработать, пожить, остаться вдруг?
Да, мы сейчас принимаем насильников монастыря, потому что происходит сейчас процесс формирования братьев монастыря, и мы принимаем тех, кто стремится к принятию монашества в перспективе. Это не значит, что человек приехал, и вот сейчас ему уже постриг. В перспективе человек должен стремиться к монашескому жизни, к монашескому деланию, и готов ради этого потерпеть какие-то трудности, скорби, которые на этом пути возникают. Должно быть самоотвержение.
Это так непросто.
Да, скорби и трудности, глядь только на то, что вокруг монастыря, и то, что там еще, в общем, все не обустроено. Хотя уже возвели новый братский корпус за территорией монастыря, такой высокий, несколькоэтажный, красиво сделанный. Я так понимаю, что братья сейчас там живет, да?
Часть братьев, в зависимости от послушания, туда переселяется. Трудность монашеского делания, она может быть не очень понятна для живущих в миру, потому что обычно люди приходят в монастырь и видят вот это вот благолепие, вот эту тишину, такая вот, кажется, умиротворенность, но эта умиротворенность на самом деле это поле боя, потому что происходит постоянно там духовная брань, духовное сражение и со своими немощами, и с внешними искушениями, бесовские искушения, они всегда пребывают там, где благодать Божия пребывает, поэтому трудности еще внутреннего преодоления себя в монастыре, поэтому немногие насельники выдерживают, это место многих привлекает, но потом ломает, раскручивает, они вылетают с очень большой амплитудой из этого места. Поэтому там немногие из приходящих выдерживают. Строжайший сухой закон у нас в монастыре. Даже квас у нас на трапезе не подается. Сухой закон, потом...
А многие ведь приходят как раз именно с таким бэкграундом, когда необходим сухой закон.
Да, необходим, но он как раз необходим тем, кто его... нарушают. У нас после первой пьянки человек монастырь покидает. Поэтому труды физические, труды молитвенные. Во всех монастырях с путем монаха уныние. Какое-то такое особое уныние, вид уныния монашеский, потому что в миру люди как бы всегда находятся в состоянии развлечения, отвлечения.
Ну, есть антибиотики, да, или обезболивающие, скажем так.
Ну, как бы человек это не замечает. А когда остается один на один с собой, вот тогда начинается настоящая вот эта брань с унынием, которая происходит в монастыре. И от него лекарства там другие. Там труд и поклоны какие-то, может быть, еще чтение своих отцов, еще какие-то такие вот монашеские лекарства. К ним привыкнуть достаточно тяжело.
А строгий устав у вас? Вообще так? Как думаете?
Я думаю, что в каждом православном монастыре устав спасительный достаточно для спасения каждого насельника монастыря. А у нас устав сообразуется с нашей жизнью, потому что, допустим, в строе Сергия Лавры подъем на час раньше, в 5 утра. У нас 6 утра подъем. Но у нас зато потом днем нет возможности отдохнуть, весь день приходится трудиться, поэтому устав соответствует тому, чтобы силы человека не истощались, но ему хватало и на молитву, на труды, и на все.
А есть какой-то отбой? Извините, тут даже не отбой, наверное, а отход ко сну.
Отход ко сну у нас в 11 часов вечера. К этому времени нужно уже закончить все послушания и келейные дела, и уже в это время полагается на отдых, чтобы никакого шума не было в обители. Но если нет каких-то особо срочных дел, там какой-то ночной разгрузки, чего-нибудь прихожу, какой-нибудь.
И такое случается, да?
Ну, бывало и такое.
Ой, а что вы едите, отец Антипа, там? Как, я знаю, какие-то монастыри сами держат огороды, выращивают продукты для себя, а вам-то сейчас не до того совсем, так мягко говоря.
Питаемся мы хорошо, соответственно, конечно, уставу, то есть все посты соблюдаются, понедельник у нас рыбный день, когда не пост, то есть вот так три поста, постных дня, среда, пятница и монастырский пост в понедельник. В монастыре питание, ну, обычное питание, пока у нас не было такого активного строительства, мы огороды держали, в основном с огорода питались, но теперь у нас все братья в основном заняты вот этими реставрационными работами, поэтому продукты закупаем. С картошкой нам помогла община пустынь, по-соседски они нам отгрузили тонну, нам на год хватило, вот мы их за это благодарим, владыку-настоятеля и братью. Опытной пустыни.
Так внутрь зайдешь, а там свободно по территории монастыря разгуливает стад баранов, козочки, куры гуляют, гуси.
Да, у нас большое хозяйство. В основном мы держим, кроме птицы, держим коз и овец. Овец мы называем ландшафтные дизайнеры, потому что они у нас очищают монастырь от бурьяна, которым было все заросшее. Вот они легко с этой задачей справляются. А козы у нас молочные. Доим братья из молока делают сыры, и вот хватает и на питание братья, и для паломников, часто мы и...
Гостинцы это
да,
называется, да?
К нам приходят иногда и местные жители, там мы угощаем молоком, и сыром иногда.
И принципиально не придаете ничего, угощаете вот так?
Да, я считаю, что этого все равно... дохода для реставрационных будет недостаточно, а так нам, в принципе, все хватает, ту не приесть, ту не дадите.
Да, интересно. Вы знаете, мне очень захотелось к вам туда приехать, тем более, что это действительно такие уникальные места, и с Окой, ну как, Угра, приток Оки, там же вы говорили сегодня, да, про нашествие монголо-татаров.
Угра немного ниже, нас
да,
впадает.
Но она приток Оки, это недалеко от вас, недалеко. И там великое стояние на Угре, это как раз ведь тоже да. Вот освобождение Руси от вот этого несколько векового.
Там на Угре по-разному бывало в разное время.
Да, это тоже связано с этими местами. И какой-то действительно форпост получается.
Да.
Да, вот во всех смыслах. И в мирском, и в духовном. Этот высокий берег Оки, не раз помянутый вами сегодня за программу.
Говорят, у вас под монастырем колокол в Оке лежит, настоящий монастырский.
Под монастырем древняя монастырская переправа, там коса где-то проходит до третьей Оки, и за косою омут, глубина 6 метров, и где-то в этом омуте говорят, когда при разрушении колокольни колокол упал и скатился туда. Mm-hmm. Мы не ныряли, не проверяли, поэтому за достоверность не ручаюсь.
Кто-то мне рассказывал, что какие-то водолазы были, смотрели, находили. Но это опять же, знаете, как из каждого храма, неважно, здесь он даже там в 300 километрах от Москвы есть подземный ход в Кремль обязательно прорыт, то тут должны быть свои мифы и легенды.
В любой крепости обязательно делался подземный ход, где-то Оке был выход подземный. В 50-е годы учителя местной школы его засыпали, потому что дети лазили, очень опасно, там плавающие грунты, и поэтому его завалили. Мы не пытаемся его отыскать. В наше время подземный ход особенно монастырю не нужен, чтобы куда-то выходить за помощью при осаде, я думаю...
Сейчас... Не актуально уже,
не актуально.
Слава Богу.
Там недалеко от монастыря в селе была школа, я помню, она действовала, потом не действовала, потом, видимо, еще какие-то дети подросли, она снова работала. А в последний раз, когда мы приезжали сейчас, там, я смотрю, табличка такая, что это теперь не школа, а какой-то... Ну, в общем, это что-то связанное с монастырем, да?
Да, там у нас
старинное здание,
гуманитарный склад, там у нас духовно-просветительский центр, у нас... школу в этом году закрыли, передали монастырю, и там сейчас...
А закрыли-то почему? Детей не осталось?
Да, мало детей, проще их возить в Черепич в школу, чем тут содержать все это. Тем более школа была в аварийном состоянии в этом году, мы начали ремонт крыши, кровлю полностью переделали, и там же сейчас действует гуманитарный склад, одни люди приходят, какие-то берут вещи благотворительные, другие приносят, и вот так вот склад действует за счет волонтеров. А для молодежи мы там оборудуем спортивную площадку. Сейчас вот у нас там волейбольную площадку сделали, закупили инвентарь.
Ну, вы даете. Правда. Вот так просто звучит, да, школу, значит, школу распустили, здание передали монастырю. А потом начинаешь разбираться, что там на самом деле, что здание было в аварийном состоянии, что монастырь теперь его восстанавливает, это здание, что всех детей возят в другую, в хорошую школу. И там теперь вот, да, и, пожалуйста, для нуждающихся людей все необходимое, да еще и спортивная площадка.
На 3 года муниципалитет заключил с монастырем договор аренды, мы сейчас взяли на 3 года эту школу, будем надеяться, что оно будет востребовано для жителей села, то есть там будем преподавать закон Божий, и гуманитарный склад действует, и
что такое гуманитарный склад?
Так вот, как раз место, отец Антипа говорит, куда люди приносят вещи, всё, да, и да, потом можно прийти, что тебе нужно, там забрать.
Паломники из Москвы к нам приезжают, часто привозят детские вещи, игрушки, еще какие-то такие, которые монастырю не нужны, а там для местного населения, да, кому-то они очень пригодятся. И там еще и библиотеку сейчас, в этом здании расположилась библиотека, поэтому надеюсь, что у нас будет это здание как вот такое социальное место служения монастыря востребовано, и муниципалитет нам продлит эту аренду. Дальше, я думаю, там будет это развиваться, и для молодежи сделаем такой вот духовный центр, чтобы там заинтересовать и местных жителей, и приезжих, чтобы летом там у нас из Москвы приезжали волонтеры, там устраивали такой молодежный лагерь, тоже и они в богослужении участвуют, и вот как бы такое место, оно вот именно паломничество, туризм, вот там за стенами монастыря удобно, потому что в монастыре сохранять нужную исихию для молитвы, а вот там можно уже заняться паломниками и всеми другими приходящими в монастыри.
Спасибо вам большое, все время наше истекло. Мы только напомним в конце еще раз адрес интернет-сайт монастыря, там вы найдете много всякой интересной информации, в том числе красивые виды, иногда некоторые...
А как добраться там есть, кстати,
информация? Как добраться, кстати, как добраться там есть, там очень подробно все расписано, как добраться, можно даже в 2 словах сказать, что проще всего, наверное, по Киевскому шоссе, до Калуги, от Калуги поворот на Тулу, а там по указателям на Перемышль, а потом на Суворов.
Легко добираться на машине, потому что нас, слава богу, сделали хорошие дороги в любую сторону от монастыря, асфальтированы хорошие дороги.
Ну и да, я помню, как это было еще несколько лет назад, да, когда вот так вот все там всюду...
Стиральная доска.
Да, буквально 2 года, как сделаны хорошие дороги, и, милость Божия, на монастырь можно добраться. Общественным транспортом, к сожалению, все сложнее. Автобус ходит только из города Суворова 2 раза в сутки, поэтому...
В Москву.
От Доброго до Суворова, а от Суворова 3 раза в Москву.
Ну, вот такими вот путями можно добраться. Да, добромон.ру, сайт монастыря со всеми координатами, со всей историей, информацией. Реквизитами, самое главное, да, помощь монастырю, там есть раздел. Это действительно то, что заслуживает внимания. Спасибо, игумен Антип Тхаржевский, настоятель Свято-Покровского Доброго мужского монастыря в Тульской области, в Суворовском районе Тульской области, в селе Доброе, или Тбилевская епархия, если с церковной географией называть. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».